Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Тихая моя родина» рассказ о старинном русском городе Гороховце. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Если сидит с тобой за трапезой богатая женщина, и ты увидишь бедную, позови и ее вкусить вместе, не стыдя с богатой. Не люби славы человеческой, паче славы Божией, ибо Бог есть Бог бедных и уничиженных. Блаженна душа, соблюдающая сие. Нехорошо юной жить с юною. Ничего доброго не сделают они, потому что одна не станет слушать другой, и одна будет презирать другую. Но юной жить со старицей и быть под ее руководством — хорошо, ибо старица не будет поблажать желанием юной. Горе деве, не состоящей под надзором в послушании и не огражденной правилами. Она подобна кораблю, не имеющему кормчего. Как сей, потеряв мачту и руль, бывает бросаем волнами туда и сюда, а иногда нападает на камень подводный и гибнет, так бывает и с девою, которой некого бояться. Блаженна, например, дева, огражденная правилами и послушанием. Она подобна доброй виноградине, находящейся в огражденном саду, который приходит садовник в нужное время, очищает ветви ее, поливает ее, исторгает худые травы вокруг нее. И она, имея попечителя, обильно дает плод свой во время свое. Смотри же, не забывай совершать показанные молитвы во время трапезы своей, да будут священны пища твоя и питье твое. Когда встанешь из-за стола, говори опять трижды с благодарением «Милостив и благ Господь». Пищу даде боящимся Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. После сего словословия приложи следующую молитву. Господи Иисусе Христе, Боже Вседержителю, Его же имя паче всякого имени, благодарим и хвалим Тя, яко сподобил еси нас причаститься от благ Твоих телесной пищи сей. Молимся Тебе и просим, Господи, сподоби нас принятие и небесной пищи. Дашь нам боятися страшного и преславного имени Твоего, и не приступать заповедей Твоих. Закон Твой и оправдание Твое вложи в сердца наши, и освети наш дух, душу и тело через возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа, Господа нашего. С Ним же Тебе подобает слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Есть люди неразумные и падкие на пищу, подобно бессмысленным животным, кои с раннего утра замышляют, кого бы обмануть. кого бы притеснить, чтобы сим способом добыть средства наполнить свое ненасытное чрево. Такие не станут славословить Бога за пищу, и о них-то сказал дивный Павел. Враги креста Христова, им же кончина погибель, им же Бог чрева и слава в студе их, и же земная мудрствует. Наше же житие на небесех есть. Они хуже зверей и птиц, ибо птицы и звери знают сотворшего их Бога и благословляют Его. А люди, созданные руками Его и образ Его носящие, не знают Творца своего. Исповедуют Его, правда, устами своими, а делами отметаются Его. Ты веруешь, что есть Бог, добре творишь, и бесы веруют и трепещут. Но вера без дел мертва есть. Что пользы человеку, который исповедует, что есть Бог, а делами своими, злыми, отметается его? Как поверить кому-либо, что он имеет господином такого-то, когда он не работает ему? Потому и раб, что слушает господина своего. Слуги знают Господь своих и чтут их, и мы должны чтить Господа своего не словом только, но и делом, ибо сам сей Господь наш Иисус Христос свидетельствует в Евангелии. Не всяк глаголями «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца моего, и же есть на небесех. Также еще в Ветхом Завете сказано было: «Не возьмеши имени Господа Бога твоего в суе». А в другом месте заповедуется: «Да отступит от неправды всяк, именуя имя Господне». Желаешь ли знать, что звери и птицы знают Бога и благословляют Его? Послушай, что Святой Дух повелевает им в песнях: «Благословите звери и все птицы Господа». Если бы они не могли благословлять, то им и не заповедано было бы. И не они только благословляют Бога, но и вся тварь, видимая, непрестанно исповедует Его. И у тебя, раба Божия, стоишь ли ты или сидишь, дело ли какое делаешь или принимаешь пищу, идешь ли на постель ко сну или встаешь, да не отступает песнь Богу от уст твоих. Блаженны уши, приемлющие слова сии. Когда же наступит 12-й час, соверши молитву более пространную и с большим сокрушением, соверши вместе с единодушной тебе девою, а если не имеешь единодушной, одна, пред единым Богом везде присущим и все слышащим.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Сегодня вновь мы отправимся вместе с вами, дорогие наши слушатели, в старинный русский город Владимирской области Гороховец. Наверное, все москвичи знают Шаболовскую башню, но о том, что в ее строительстве принимали участие гороховецкие мастера, я уверена, слышали очень немногие. Котельщики из Гороховца клепали русский флот, при их участии строился броненосец Потемкин Таврический. В Гороховце работали искусные плотники, якуши, пильщики, вышивальщицы. О промыслах Гороховца рассказывает директор городского историко-архитектурного музея Елена Самуиловна Блюмкина.
Ну, вообще, город удивительно еще не этим. У нас ведь прекрасные сады, у нас великолепные маленькие улички. И еще вряд ли где-то на Владимирской земле, да и в других регионах, можно встретить дома в стиле модерн. Такого деревянного модерна, как у нас в Гороховце, о котором говорил еще известный Александр Александрович Тит в своей книге «По окраинным землям Владимирским», он сказал, что это а-ля Рюс, что это вообще необыкновенные постройки с замечательными сказочными образами, которые когда-то, в общем-то, были в состоянии души каждого человека. Еще идя от тех ступеней его, в общем-то, развитие от того времени, когда подчинялись не единому Богу, а разным, да, то есть были так называемые берегини, которые дома оберегали, состояние в семье, благополучие, да, вот такие берегини были даже свадебными, а были берегини, которые дома хранили. Вот такие берегини, сделанные нашими плотниками, на одном из замечательных совершенно домов Пришлицова, это военачальника на центральной улице города, есть дома просто сказочными теремками украшенные, какими-то необыкновенными вычурными формами, это дома Шорина и Морозова.
В дом Шориных, стоящий прямо на трассе Москва-Нижний Новгород, заглянем и мы, рассказывает Алла Васильевна Чуховская.
Мы находимся в доме братьев Шориных, известных гороховецких судовладельцев и заводчиков. Сейчас здесь находится Дом народного творчества и ремесел. Построен он в начале 20 века. Дом замечательный, очень интересный на вид, одноэтажный, построен на высоком кирпичном цоколе. С мезонинами, с красивыми башнями. И окна, и башни, и фронтон, все украшено резьбой. И все это придает такой загадочный, сказочный облик дому. Дом у нас находится на улице Московская, где, в общем, очень оживленное движение по направлению Москва-Нижний. И очень часто все проезжие останавливают машины свои и заходят к нам, просто чтобы узнать, что это за дом такой интересный и красивый, привлек их внимание. Дом действительно замечательный, никого не оставляет равнодушным. Конечно, у нас достаточно мало сейчас информации, желательно бы познакомиться с членами семьи Шориных, может быть, они поделятся новой информацией с нами. А мы, в свою очередь, уже будем делиться с гостями, потому что, когда приезжают и туристы, и просто гороховчане задают вопросы, хочется более подробно познакомить с такой интересной семьей.
Николай Николаевич Марфенин, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета и декан экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета, правнук одного из братьев-судовладельцев Шориных, Михаила Александровича Шорина, ему слово.
В 1906 году братья Иван и Михаил Александровичи Шорины стали совладельцами верфи судостроительной. На самом деле эта верфь выпускала баржи и одновременно различные металлические изделия, котлы, в том числе паровые котлы. Это было металлургическое предприятие по существу, а связка, скрепление металла происходило с помощью заклепок, поскольку тогда сварки никакой еще не было. Эта верфь, действительно не очень большая верфь, тем не менее сыграла большую роль в истории кораблестроения на Руси. Потому что эта верфь не только стала первой выпускать металлические баржи, но на ней была создана самая крупная, если не в мире, то во всяком случае в Европе баржа, которой дали название «Марфа-посадница». И эта баржа предназначалась для перевозки наливных грузов. Если себе представить начало 20 века и понимать, что только начинает развиваться нефтедобыча, что нефтедобыча начинает развиваться в Баку, что Нобель имел непосредственное отношение к развитию этого промысла, и то неудивительно, что именно Нобель отреагировал на строительство этой новой баржи очень живо, и он заказал целую партию, серию этих барж, правда, не на этой верфи, а на другой, для того, чтобы перевозить нефть. Следовательно, верфь была далеко не третьесортной, не третьеразрядной. Она была, видимо, значимой на Волге. Так или иначе, но они стали совладельцами этой верфи, и Иван Александрович построил такой вычурный дом, броский, привлекающий внимание, удивительный, в какой-то степени сказочный домик, весь деревянный, в стиле русского модерна начала 20 века. На мой взгляд, там не очень много вкуса, но, наверное, это надо расценивать так же, как мы сейчас расцениваем попытки новых русских создать что-то потрясающее, что-то выдающееся. По крайней мере, я так к этому отношусь, может быть, я не прав.
После того, как советское правительство после революции отобрало этот дом, здесь располагались сначала мастерские, где обучали водителей по обращению с сельскохозяйственными машинами. Потом здесь находилась начальная школа. И интересен тот факт, что долгое время эта школа отапливалась печами. Печи сохранились именно вот с тех времен. Красивые изразцовые печи очень долго служили.
О, ничего себе печечка!
Вот это и есть ценность. Вот именно вот такие изразцы вот, мозаичные, они очень-очень ценятся. Вот, видите, вот есть. Вот они есть точно такие же, да, только вот орнамент различный, да, а вот цвет вот такой под гжель сделан. Это есть некоторые старинные печки, я сам лично такие видел. Вот посмотреть даже просто на дверку, вот непосредственно, это художественное литье, чугунное, старинное. Дверка сама имеет заборник воздуха, чтобы печь топилась. Внутри топка сама метр высотой и имеет свод, выполненный из огнеупорного керамического кирпича, старинного, по размеру намного больше, чем современный кирпич. Кирпич практически самолепный. Я думаю, что кирпич местный, гороховецкий, потому что в свое время здесь был кирпичный завод.
Красивые изразцы и исследования современным технологиям отличают печи дома Шориных, считает Максим Карасев, сотрудник дома Шориных, ныне дома творчества Гороховца.
Ну, то, что они изразцовые, выполненные в самых современных шведских, скорее всего, традициях. Потому что в них присутствуют и теплообменные воздуховоды, и выход под самовар, своеобразные задвижки в воздуховодах. Ну и она компактная, очень высокая КПД, ну и то, что очень красивое. Слава Богу, что дожила до наших дней. Сейчас просто сохраняют как музейный экспонат, а в свое время, конечно, работали они, все в рабочем состоянии.
И снова мы передаем слово директору историка архитектурного музея Гороховца Елене Самойловне Блюмкиной.
Это, в общем-то, наше наследие, которое также требует особого уважения к ним и, конечно же, сохранения. Вот сохранность, конечно, подобных домов – это, наверное, первоочередная задача не только всего государства, но и нашей власти, которая у нас есть. Одним из представителей такого состояния это была реставрация дома в 1981 году, дома Ершова-Сапожникова. Сейчас это музейная экспозиция, но дом тоже уже требует большой реставрации, не ремонта, а именно реставрации, потому что никак не могут даже отличить, что это такое. Я только один пример приведу, потому что если красить стены современной краской, что сейчас, то они и не выдерживают, и не принимают эту краску. Поэтому, хотим мы или нет, реставратор должен добавить в эту побелку или краску те элементы, которые были созвучны тому времени, когда их строили. Такое было в 1981 году и очень долго. А сейчас вот даже реставрировать и достаточно сложно, потому что без науки здесь не обойтись. Это дома какие-то особые. У нас сейчас в этом доме, можно сказать, три музейные экспозиции. Одна из которых – это кустарные и отхожие промыслы Гороховецкого уезда конца 19-го, начала 20-го столетия. В истории известно, что отходники российские, они ведь работали во многих городах России. Это были настоящие люди, которые в своих местах не находили работы, как сейчас, и уезжали в разные места. Это были котельщики, пильщики, плотники, якуши, которые оставляли великолепные орнаменты глухой резьбы по дереву и в Нижнем Новгороде, и вообще в Поволжье. Ну, а котельщики – это особая тема. Это люди, которые клепали российский флот, вместе с Шуховым возводили различные постройки, металлические конструкции и в Москве. И, кстати, на Шаболовке, Шаболовская вот эта вот башня была построена с участием наших гороховецких котельщиков. Потемкин-Таврический сделан тоже с участием наших гороховецких котельщиков. Первая баржа-марфопосадница в России водоизмещением свыше 9 тысяч тонн самая крупная баржа в мире была построена тоже по проекту известного всем Шухова Василия Григорьевича с участием наших гороховецких котельщиков. Надо сказать, что, конечно, они оставили в памяти о себе очень много различных построек в самой России. Поэтому о них и такая вот отдельная тема для разговора. Почему уходили, почему отходники, я еще не ответила на этот вопрос. Это связано с нашими землями. И, как вам известно, это место, где болото, где большой лесистый край, вообще-то это то давало возможность использовать древесину, но не давало возможности использовать большой урожай. Поэтому только 18% населения в конце 19 столетия вели оседлый образ жизни. Все остальное уходили зарабатывать в разные места тогдашней России. В связи с этим отходники и плотники, и котельщики, вот они в разных совершенно направлениях ходили по России, возвращались домой зимой в основном, а в зимнее время занимались здесь изготовлением замечательной совершенно деревянной игрушки. Ну, это тоже особый разговор и очень большой. Она положила начало развитию игрушечного промысла в наших местах. Но игрушка эта не продавалась. Она была на потеху взрослым да детям. То есть, вероятно, мастер в свободное время приходил и дома при свечечке в ночное время, выделывал маленькую игрушку, коня, символ благополучия в семье, птицу, символ счастья, лошадку, защитника. Все это, конечно, потом уже применялось в более упрощенной форме в виде известной всем городецкой игрушки. Эта же игрушка, наша гороховецкая, она ушла вместе с тем плотиком, который ее делал. Вероятно, навыки не передавались по наследству. Поэтому уже в 70-80-х годах, начиная с 19-го столетия сначала, эта игрушка как-то замолкает и редко где встречается. Она была обязательно раскрашенная, но делалась она по тому же принципу, как делалась и икона. То есть она также высушивалась на солнышке, затем покрывали слоем левкаса, затем уже 2-3 слоя, 2-3 цвета цветная была, то есть ярко они особо не раскрашивались, и сверху олифа. Вот несколько лет назад, ну 2-3 года, наверное, наши сотрудники решили ее восстановить. Казалось, что это не так уж и просто. Ну, липа очень хорошо поддается вот всему этому, береза, липа, осина в основном использовалась. Но мы решили ее восстановить, у нас получилось, что и послужило началу создания маленькой выставочки, связанной с, вот, с игрушкой вообще, начиная от полена, всем знакомой игрушки, и до сегодняшнего дня. Стационарной игрушки, не той, какой играли всегда, но как матрешка нашей, а любовались которой. Вот матрешка стала известна во всех почти странах мира, а наша гороховецкая, она как-то ушла. Поэтому даже вот в наших родных местах мы можем увидеть лишь только копии ее, а уникальные коллекции хранятся сейчас в музеях Москвы, в Русском музее Санкт-Петербурга и музее игрушки Сергиев Посад, бывший Загорск. Это единственный в России, вы знаете, музей игрушки. Ну, кроме всего прочего, в отходничестве ведь очень было известно рукоделие. У нас замечательное строчевое шитье, белоснежные полотна, которые были на выставках даже за пределами российского государства. То есть эта тема, она очень интересная. Второй этаж нашего дома, дома Сапожникова, это последний владелец этого дома, или Ершов первый, у нас представлены интерьерами палат 17 века. Это комната хозяина, хозяйки, красная палата, широкие просторные стены, подклет, то есть место, где хранилось хозяйское добро, это нижние этажи дома. И кроме всего прочего, из фондов нашего музея уже несколько лет, давно уже мы делаем выставку русского самовара. Она у нас не такая уж большая, как в Туле или Владимире, но она наших самоваров, там у нас всего лишь около 35. Они все у нас из разного металла, разной формы, ну, разных фабрик российских и великолепно представлены на фоне народного прикладного русского искусства. Русский самовар ведь не переводится ни на один язык мира. Он везде самовар, что в Америке, что в Гороховце, что еще где-нибудь. Нет ведь точной даты даже его появления. В традициях русских самовар ведь был известен в давние времена. И, наверное, если в документах, а это часто встречается, что Иван Грозный даже в XVI веке использовал чай, то уже говорится о том, что какой-то был сосуд, в котором все это готовили. Да? Были даже, вот сейчас ли мы знаем самовар, а были целые самовары кухни. Вот у нас есть уникальный предмет в экспозиции – самовар кухни. Круглый сосуд без носика, также медный, с поддувалом, разделен на две части – в одной половине готовили первое, в другой половине готовили второе. Особый бум в России самоварный – это конец XIX века. Это русское изобретение. Был сбитенник, например. Сбитень – тоже русский напиток, который требовал особого к себе отношения. Его продавали горячим. Также была труба, также накладывали угли. Но иначе как? Не было же, как сейчас, электрических. Ну и до сего времени. Сейчас очень забавно и очень интересно, особенно вот в 60-х, 70-х годах, даже 80-х, были расписные яркие самовары, нарядные, красивые, но они уже были электрические. Но, тем не менее, все равно продолжение вот этой традиции, оно идет и до сего времени. И если вы знаете, что чайные церемонии на Востоке требуют особого уважения, как-то мы о нашей церемонии, да, вот была и русская церемония, но дело в том, что по сравнению с Востоком чайники и самовары использовались гораздо позднее, да и чай был завезен только лишь в 1636 году известным путешественником Старковым, да? И, наверное, бы, может быть, и никто и не заметил, если бы с ним в дороге не произошел такой случай, связанный с тем, что караван, который он ввел с Востока и вез всякие товары, был разорен и ограблен. И лишь только коробочка с этим чаем или сундучок, который он привез царю, сохранилась и спасло его голову от наказаний. Ну вот зато с этого времени этот чай уже стал очень популярным в России. Чай начинал в богатых купеческих и мещанских, конечно же. Известно, в одной из китайских заповедей есть такая фраза, что чай – это напиток без дороговизны. Это гостеприимство и миролюбие. В других напитках нет того достоинства. Вино вызывающее, кофе самодоволен, какао же ванна. Чай – это такой напиток для души. Он стал не только на Востоке известным, но и у нас в маленьком городе. Ну, я думаю, что Гороховец со временем станет городом туризма, хотя мы вот немножко не особо хорошо в этом плане все понимаем, потому что нет у нас гостиницы соответствующей с сегодняшним запросом туристов, то есть большой, хороший, комфортабельный, со всеми, так как в Суздале, нужными для этого учреждениями, что ли. Поэтому у нас в основном те туристы, которые транзитом проезжают мимо нашего города.
Колокольчики да ели, сеновал да поля, звуки грустные свирели, это русичей земля. Сколько смысла, сколько стати в этой дали голубой. Под венечным белым платьем лег туман на край степной. Дальний путь, как лента, вьется меж погостов и церквей, мимо пашен и колодцев, вдоль по родине моей. Посох в руки, пояс туже, положи ломоть в сумму. Много ли нам в жизни нужно, вечно ли жить нам в тюрьму? Так оставим тесный терем, нас зовет степная ширь. Русь шагами мы измерим, посох верный поводырь.
Я, наверное, человек все-таки вот немножко консервативный в этом плане, потому что мне хочется видеть Гороховец вот именно таким, каким я его вижу в исторических документах. С этими улочками, с этими деревянными домиками. Вот вы знаете, в 1381 году был план, который представляла нам Владспецреставрация. Тогда Петров был автор этого плана, где было обозначено деревянные домики, которые строят на улице Ленина, то есть вот на Благовещенской улице, так она раньше называлась, должны быть с мезонинчиком, с деревянными крыльчиками. Эти островерхи крыши домов и их оформление – это из года в год переходящие традиции, то есть из столетия в столетие. И всегда встречали людей каким-то особым своим вот состоянием. Да? Поэтому, когда среди них появляется каменное строение, мне они чужды. То есть, вот знаете, у наших городов, у всех русских должен быть статус древнего русского города. Вот так, как сейчас добивались и добились, по-моему, Суздаль, так и у наших. Поэтому должен быть свой план, план исторического вот ядра города, где дома должны строить строго по этому плану. И архитектор или там кто-то должен следить за тем, что должен быть дом именно таким. И я не думаю, что если был бы план, человек, который на улице строил бы дом, этого не понял. Вот мне его хочется видеть в таком виде, чтобы он старинно был, чтобы звучали колокола, чтобы люди были более добрыми, что они слушают это, чтобы можно было услышать когда-нибудь звон далеко уходящего бубенчика. И, в общем-то, надо сказать, что город наполнен какой-то особой поэзией, ароматом, и чтобы весь этот ландшафт наш не нарушался, чтобы он сохранялся, потому что все, что связано с Пужаловой горой, это фон, на котором и держится вся наша вот эта вот панорама города, давнего, древнего, замечательного.
Прощаемся с вами, дорогие наши слушатели, и в самом скором времени продолжим наше путешествие по Гороховцу. А сегодня о городе вам рассказывали директор историко-архитектурного музея Гороховца Елена Самуиловна Блюмкина, сотрудники дома Шориных, ныне музея творчества Гороховца, Алла Васильевна Чеховская и Максим Карасев, а также доктор биологических наук, профессор Московского университета и декан экологического факультета Международного независимого эколого-политологического университета Николай Николаевич Марфенин. В передаче прозвучала русская народная музыка в исполнении оркестра имени Андреева, песня «Вокузницы» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря из «Страны, страны далекой» в исполнении академического хора под управлением Свешникова, «На тройке» в исполнении хора под управлением Николая Афонского, «Свидание с Русью» на стихи инока Всеволода Филиппьева, музыка Петра Ильича Чайковского. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава вторая. Отрок и юноша. Роман Сергея Николаевича с соседкой-княжной имел трагический оттенок. На своей страсти не смогли они основать жизни. Получилось в духе Тургенева сына. Он не любил семьи, не пожелал любимым своим героям полнеть в тепле и уюте. Он для них приберег смерть. Дон Жуана ранее она настигает, Зинаиду позже. Но любовь их уходит неувядшую. Первый свой студенческий год Тургенев провел в Москве. Учился хорошо, но особого действия университет на него не произвел. Осенью 1934 года отец перевел его в Петербург. Там удобнее было жить с братом Николаем, поступившим в гвардейскую артиллерию. 30 октября Сергей Николаевич скончался. Он давно страдал каменной болезнью. Умер довольно молодым, 41 года. Так что, действительно, ненадолго пережил свой роман с Зинаидой. И правда, жизнь его оказалась коротка и непокойна. Теперь у Ивана Тургенева оставалась только мать, жившая далеко, пока что не стеснявшая его молодости в Петербурге. Как принял он смерть отца? Некое благоговение ведь у него к отцу существовало. Он как-то преклонялся перед ним, но вряд ли очень страдал, потеряв его. Тургеневе всегда была прохлада. Он жил собою. Не было глубоким чувства к отцу, хоть эстетически он и пленял его. Тургенев вообще легко забывал. Впечатлительный и впечатлительности быстрый, текучий, он легко поддавался текучести жизни, неудержимости ее потока. Такой он юношей, такой и в зрелости. Встречал нового человека, мог его обласкать, наговорить много доброго и приветливого, пообещать немало и в данную минуту искренно. А отойдя, также искренно и позабыть о нем. Он романтически увлекался отцом и тотчас же забыл его по смерти. Жизнь же в Петербурге сложилась неплохо. Большой интерес к наукам и искусствам и осведомленность в них. Тургенев студент Петербургского университета не просто хорошо учится, он сугубо жаден до познаний. Все хочется узнать, и латинский язык, и классиков, и побывать на выставке Брюловской, Помпеи, и посмотреть Каратыгина, и попасть на первое представление Ревизора, и поглядеть Пушкина. Подходила пора и самому превратиться в сочинителя кантов. И хотя он не пьяница Горький, не круглый дурак, все же занялся этим странным делом. В Петербурге, в том же самом университете, нашел он собственную душу из старших. Петр Александрович Плетнев, профессор, тихий и спокойный старичок, читал русскую словесность. Это уже не Пунин со своим Хирасковым. Плетнев талантами не выдавался, но был другом Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя. Обладал хорошим вкусом, находился в верной литературной линии, пушкинско-гоголевской. Значительность ее не все еще чувствовали. Тургеневу совсем недавно нравился Марлинский, да и Бенедиктов. Тут Плетнев в известной степени ему помог. В начале 1837 года Тургенев представил ему первую свою поэму «Стено», вещь полудетскую, подражательную, под Манфреда. Со стороны артистической – ничто, но как свидетельство о молодом Тургеневе – важно. Разумеется, Байрон был молодой, и Пушкин, и Лермонтов через него прошли. Все же душевное червоточение Тургенева, сказавшееся уж очень рано, байроновский звук подошел и получил у него свой оттенок. Он подражал, но не случайно выбрал предмет подражания. Плетнев добросовестно, под слеповатыми своими глазами, прочел «Стено» и забраковал. На лекции, не называя Тургенева, разобрал поэму, осудил, но с благодушием. И, выходя из университета, подозвал к себе красивого и взволнованного третьекурсника с прекрасными серыми глазами, все же ободрил его. Сочинитель кантов настолько осмелел, что дал ему несколько стихотворений. Плетнев взял два из них для современника и через год напечатал. Не знаю, что давал ему Тургенев, но выбрал Плетнев спокойное и описательно-элегическое стихотворение «Маститый царь лесов», как бы подсказывая путь ясный и трезвый. Кроме того, пригласил его к себе на литературный вечер. Первый вечер начинающего, первая встреча с писателями. Можно себе представить, как трепетал Тургенев, направляясь по морозным улицам Петербурга к Плетневу, в скромную квартиру где-нибудь на Васильевском острове. Первый, кого он встретил в передней, был Пушкин. Не более, не менее, живой облик того пути, который подсказывал ему Плетнев. Встреча эта оказалась мгновенной, как молния сверкнул ему Пушкин. Плетнев не успел даже их познакомить. Человек в шляпе и шинели звучным голосом воскликнул: «Да-да, хороши наши министры, нечего сказать», и вышел. Остались в памяти живые глаза, столь быстрые, да белые зубы. В гостиной Тургенев робко жался среди литераторов, взрослых и настоящих. Тут находились Воейков, Гребенка, князь Адоевский и еще один смирный человек в длинном двубортном сюртуке с лицом русского мещанина, почтительно слушавший. Но когда его попросили прочесть свои стихи, покрасневший и замахавший руками: «Что вы, после Александра-то Сергеевича?» Это был Кольцов. Воейков читал стихи Бенедиктова. Жена Плетнева, болезненная, тихая дама, заведовала своим нехитрым салоном, где о политике говорить побаивались, держались более верных берегов, литературы, и судить о ней могли просвещенно. Беседовали до полуночи. Барич Тургенев, уходя, подвез в санках покашлявшего воронежского просола в длинном его сюртуке, шейном платочке бантиком, с голубой бисерной цепочкой часов и очень умными и очень грустными глазами. Кольцов простился с ним морозной ночью и ушел куда-то. Никогда больше они не встречались. А Пушкина он увидал еще однажды, за несколько дней до дуэли, на утреннем концерте в зале Энгельгарда. Пушкин стоял у двери, скрестив руки, хмурый и мрачный. Тургенев кружил как влюбленный, рассматривая и так, и этак. На этот раз запомнил все: и темные, раздраженные глаза, и высокий лоб, и едва заметные брови, и курчавые волосы, и бакенбарды, и африканские губы с крупными белыми зубами. Ничего не было общего в темпераменте, складе души у изящного, слегка уже отравленного юноши с этим действительно страстным африканцем, которому через несколько дней предстояло, корчась на снегу с простреленным животом, целиться в противника. Представить только себе Тургенева на дуэли. Но в слове, в духе искусства, были они родственны. Два русских аполлинических художника. В сердце Тургенева Пушкин остался навсегда. Он стал для него даже некой пробой. Если что-нибудь против Пушкина, наперекор ему, значит плохо. Если за, то хорошо. Тургенев кончил университет столь успешно, что ему предложили при нем остаться. Может быть, он и остался бы, но, уехав на каникулы в Спасское, так увлекся охотой, что диссертации не написал. Глава третья. Чужие края. В мае 1838 года Варвара Петровна провожала сына Ивана из Петербурга за границу. В детстве она его собственноручно секла, теперь рыдала, сидя в Казанском соборе на скамеечке во время напутственного молебна. Но если бы можно было, то, отрыдав, сколько полагается, при случае вновь бы его высекла. Сын уезжал в Германию на пароходе, шедшем прямо в Любек. Оттуда сухим путем должен был добраться до Берлина, продолжать учение. Прощались горячо, среди суматохи последних минут на пристани. Варвару Петровну под руки отвели к карете. Пароход удалялся, неловко лопача колесами, дымя темным дымом. С Варварой Петровной сделался на обратном пути обморок, ей давали нюхать соли и натирали виски одеколоном. Сын ее стоял в это время у борта и глядел, как удаляются берега. Ему было 20 лет, он был красив, богат. Впереди за хмурыми волнами новый мир, новые встречи, наука, быть может, любовь. Вряд ли он думает о матери и мало огорчался, расставаясь с ней. Пароход Николай I по тем временам мог считаться большим, теперешнему взору показался бы игрушкой. На нем ехало много русских, отцы семейств, мамаши, нянюшки и дети, детские колясочки и настоящие экипажи для путешествия по чужим странам. Все это сгрудилось тут. Молодой Тургенев, тщательно выбритый, в модной листовской прическе, с галстуком, завязанном в виде шарфа вокруг шеи, очень скоро почувствовал себя на свободе, и эту свободу, сколь мог, использовал. Пристрастился к карточной игре в общей каюте. Это было тем увлекательней, что мать взяла с него слово именно не притрагиваться к картам. Но соблазнил ехавший из Петербурга картежник. Как и полагается, новичку повезло, он выиграл. Сидел красный от волнения, перед ним лежали кучки золота. Хорошо, что Варвара Петровна не видала его за этим занятием. Туго бы ему пришлось. Впрочем, и без вмешательства матери игра кончилась очень печально. Недалеко уже от Любека, в самый разгар ее, в каюту вбежала запыхавшаяся дама и с криком «Пожар!» упала в обморок на диван. Все повскакивали с мест, деньги, выигрыши, проигрыши — все позабылось, бросились на палубу. Из-под нее близ трубы выбивалось пламя, валил темный дым. Суматоха поднялась невообразимая. Тургенев пал духом. Он бессмысленно сидел на наружной лестнице, брызги обдавали ему лицо. Сзади гудело и бушевало пламя, выгибаясь сводом. С ним рядом оказалась богобоязненная старушка, кухарка одного из русских семейств. Она крестилась, шептала молитвы и удерживала юношу. Он пытался или делал вид, что пытается, броситься в воду. Тургенев и сам признавался, что отчасти он тут играл перед нею. Как бы то ни было, минуты страшные. Обоих их извлек оттуда матрос. Прыгая по верхам экипажей, стоявших на палубе и уже загоравшихся снизу, они добрались до носа корабля. Там столпились пассажиры, спускали шлюпку. Тут-то Тургенев и предложил от имени матери матросу 10 000, если тот спасет его. Матрос его не спасал. крикнул юноша эти слова в тоске и отчаянии. Спасся сам благодаря тому, что пожар начался недалеко от берега. Капитан направил пароход к суше, и он успел сесть на мель вовремя. Пассажиры попрыгали в шлюпки и в мелкую воду, промокли, изябли, наволновались, но трагедии не произошло. На Тургенева же пала некая тень. Он вел себя не весьма мужественно. Ему страстно хотелось жить. Он впервые встретился со смертью. Понять ее никогда и позже не мог. Она была для него врагом, ужасом, бессмыслицей. Он молод, здоров, талантлив, впереди жизнь, в которой он скажет свое слово. Это острое чувство бытия, верный спутник избранности, и крикнуло его устами: «Не хочу умирать! Спасите!» Крика о помощи ему не забыли во всю долгую, славную его жизнь. Корили в молодости, вспоминали и тогда, когда уж был он знаменитым стариком, перевирая, искажая, показали себя во всей человеческой прелести. Берлин 30-х годов был небольшой, довольно тихий и довольно скучный, весьма добродетельный город. Король смирно благоговел перед императором Николаем. Немцы вставали в 6 утра, работали целый день, в 10 все по домам, и одни меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитались по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец брел из Тиргартена и у Бранденбургских ворот тщательно гасил свою сигарку, немея перед законом. Но процветала наука. Берлинский университет был хорошо поставлен, привлекал юношей издалека, между прочим, и русских. Существовали еще романтические отношения между учащими и учащимися, вроде наших интеллигентских. Профессор считался учителем жизни, как бы ее духовным вождем. Возможны были поклонения, восторг. Выражалось это, например, в обычае серенад. Студенты нанимали музыкантов, вечером собирались у дома любимого профессора и после увертюры пели песни в честь науки, университета и преподавателей. Профессор выходил, в горячей речи благодарил поклонников. Подымались крики, студенты бросались с рукопожатиями, слезами и тому подобным. Молодой Тургенев, попав в Берлин, занялся наукой основательно, не хуже Петербурга. Слушал латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока, а на дому зубрил латинскую и греческую грамматику. Подготовки Петербургского университета не хватало. Главное же, изучал Гегеля. Гегель-то и привлекал более всего в Берлин русских. В Тургеневе была складка усидчивости. Он мог одолевать и латынь, и греческий. Берлинский университет дал ему знания древних языков. Он всю жизнь свободно читал классиков. Но Гегель завладевал душою и сердцем русских в ином роде. В Берлине в эти годы находились Грановский, Бакунин, Станкевич, зачинатели нашей интеллигенции, патетики и энтузиасты не хуже, а яростнее немецких студентов. Гегелевская философия оглушала и пронзала их, подымала самые основные вопросы. Академически относиться к ней они не могли. По русскому обыкновению Гегеля обратили в идола. Поставили в капище, и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. Абсолютная личность, перехватывающий дух, по себе бытие. Из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой. Книжонки и брошюрки о Гегеле зачитывались до дыр, до пятен. Тургенев погрузился во все это раздутое кипение. кружки и ночные споры на себе изведал. Знал, что такое собираться по вечерам в студенческой комнате, где подают чай, а к нему бутерброды с ломтиками холодной говядины. И до утра кричать о Гегеле. Бывал и на серенадах, и сам в них принимал участие. Особенно любили студенты Вердера, гегельянца, излагавшего учителя в возвышенном и патетическом духе, нередко применяя к жизни его учения. Вердер был молодой, верующий человек, большой душевной чистоты и доброты, друг нашего Станкевича. Тургенев слушал лекции Вердера и очень его почитал, как и Станкевича. Кружкам же, спорам и восторженному общению молодежи относился сдержанно. Любил и ценил некоторых участников, но лично вне собраний. Был ли слишком вообще одиночка или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев с молоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству. В Берлине он не только много учился, не только видел привлекательных и духовно высоких немецких людей, но встретился и с замечательными русскими, оказавшими на него влияние. Со Станкевичем познакомился осенью 1838 года, благодаря Грановскому. Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного, иногда, впрочем, и очень веселого юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел и в воздух Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе всегдашний полет, которые для Станкевича характерны. Да, Станкевич создал свой кружок. К нему принадлежали Грановский, Неверов, Тургенев и другие. Но сам он как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни перед кем не блистал. Действовал тишиною и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах, Станкевич просто изучал нечто и этим воспитывал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.